Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, сябры».
Снова с вами радиожурнал «Друзья, сябры», его ведущий Владимир Мамонтов. И вот что я хочу вам сказать. Хочу вам сообщить одну радостную новость. Она пришла, как говорится, в последний час. Вот мы уже работали над записью нашей программы, а тут мы вдруг узнали, что наш друг Сябр, руководитель, он там у него сложно называется, он сейчас сам скажет, как у него называется, такая телерадиокомпания вещательная России и Белоруссии. Короче, это Белрос вообще называется, это телевизор, радио, много чего еще, интернет там и так далее. И вот во главе всей этой истории стоит добрый, хороший, замечательный наш друг и Сябр Николай Ефимович. Исполнилось ему в прошлом годе 60 лет. Ждали какую-нибудь награду, на него должна была обрушиться эта награда, но награды героев настигают иногда чуть позже. И вот Николаю уже 61-й год, а тут награда на него сваливается, между прочим, и непростая. Если я чего перепутаю, Коля, ты меня поправишь, но на самом деле это называется «Заслуженный журналист России» вообще. И эта награда указом президента вводится. Вот, короче говоря, утром это было или вечером, я не знаю, спит себе Коля, значит, ни о чем не знает. Вдруг телефонный звонок, и президент Российской Федерации говорит: «Николай Александрович, что вы делаете?» Он говорит: «Да я сплю еще». «Подождите спать, вы заслуженный журналист России». Так было все примерно, нет?
Ну, в общем, да. Но, конечно, звонка президента не было.
Все-таки но письмо-то президент... было, письмо-то было. Курьер.
Письмо было, указ.
Указ. Курьер.
Указ, да. Почему-то он появился в воскресенье, и действительно, я, в общем-то, уже, собственно, забыл о тех документах, которые когда-то ушли.
Да, куда?
Высокие сферы, и себе спокойно продолжал жить и работать.
Я должен сказать, я Николая Александровича знаю 150 миллионов лет. Вообще вот так спокойно жить и работать, это Николай Александровича, это его кредо вообще. Он спокойно и хорошо работает. И это очень важно. Такой, это надежный, замечательный, профессиональный журналист.
Владимир Константинович, ты прямо небес меня возьмешь. Я все-таки простой человек с простыми недостатками.
Вот, он еще и простой. Он еще и простой, ко всему прочему. Это вообще редкий случай.
Да.
С такими качествами.
Мне очень смешно. Организация, смотри, называется «Телерадио». Вещательная организация Союзного государства России и Беларуси.
У нас
есть канал «Белрос», который мы ребрендинг сделали, перезапустили. Чего только не напридумывали. Если бы еще денег было больше, то еще мы могли что-нибудь придумать. Вот. Есть у нас радиовещание, в том числе в эфире замечательной радиостанции «Обратный посыл», «Говорит Москва». Да, там есть еще радиостанция «Комсомольская правда», есть национальный канал белорусского радио, есть «Вести ФМ», канал «Культура» радийный. Конечно, у нас есть сайты, разные аккаунты. Вот, собственно говоря, такое большое хозяйство.
Беспокойное хозяйство.
Да, хозяйство очень беспокойное, потому что повестка российско-белорусская самая горячая сегодня, и, собственно, лет 10 назад можно было спокойно немножко так созерцать васильки, хлебные поля, комбайны и так далее. Сейчас созерцать только комбайны
картошка,
не получается.
У меня мешки с картошкой до горизонта.
Картошка,
у меня драники. Мешки с картошкой до горизонта и драники, да.
Да, драники. Самое интересное... Вчера был мне знак, значит, я зашел в цветочный магазин жене там купить цветочек какой-нибудь, и я увидел букеты васильков. Никогда в жизни в Москве в цветочных лавках и магазинах я никогда не видел васильков. Продавщица сказала, что она не знает откуда, но тем не менее они были, вот, впервые в жизни. И я купил, и с васильками вышел, и думаю, вот как хорошо. И васильки добрались и до России, белорусские. Будем считать, что это белорусские васильки.
Да, конечно. Конечно, даже если они голландские васильки, все равно они белорусские.
Нет, судя по тому, что они очень такие трепетные и быстро опадают,
то это наши васильки. То они свежие, натуральные, с полей.
Да, натуральные, органические.
С полей и лугов Беларуси, да.
Я очень благодарен, на самом деле, друзьям-сибрам, без которых моя работа в качестве руководителя телерадиокомпании и вообще всего всей российско-белорусской повестки, она бы была неполной, недостаточной. Я очень благодарен «Комсомольской правде», которой я отдал 25 лет своей жизни, потому что она стала и жизнью, и судьбой, и всем, собственно говоря.
Николай Александрович, вот я знаю такую вещь, что союзное государство – это штука, есть люди по-разному к нему относятся, иногда и говорят, да, она какое-то такое не самое мощное, есть государство и помощнее в мире и так далее. А мне нравится, кстати говоря, оно очень такое исконное, я бы сказал, оно держится на внутренней экономической, безусловно, подоплеке, на нашей экономике, но и на нашей дружбе, но и на наших тесных взаимоотношениях, на нашем историческом
на
прошлом.
На наших корнях, на наших, которых на... ничего не вырастет. Если не будет корней,
ничего не вырастет.
Ни верхушки,
да.
Ни цветочков, ничего.
Да. Вот я знаю и твою биографию, немножечко зная, как у нас там жизнь сегодняшняя идет, и она устроена. Вот на какой-то хорошей основе, на вот этой крепкой, дело пойдет. Не будет этой крепкой хорошей основы, союзные наши, в самом таком хорошем, в самом глубоком, таком потаенном даже, я бы сказал, смысле. Без этой внутренней союзности нам будет трудно. Ну, а так, с заслуженной тебя наградой
спасибо,
присоединяются спасибо. Все твои коллеги и радиослушатели, и читатели. Так что давай, Николай Александрович, жми вперед. Ну, а мы переходим к философской части нашего радиожурнала «Друзья Сибры». Обычно за эту часть у нас отвечает Алексей Валерьевич Дзермонт. Он философ, главный редактор интернет-портала «Имхоклубай». И вопросы, которые мы ему задаем, они такие, они с подоплекой, они такие широкие, глубокие, высокие, квадратные. Алексей Валерьевич, вот тут мы с вами, и в том числе и в Минске, и в Москве, довольно бурно отмечали столетие Компартии Китая. Такая история была крайне интересная, многостороннее такое было событие. Тут в Московском дворце музыки «Интернационал» играли, кто-то встал. Кто-то нет. На приеме в честь этого большого события. Я знаю, что большие интересные события и такое торжественные мероприятия проводились там и в Минске, и так далее. Ну, Китай – это наша такая, в общем, такой наш партнер. У нас особые отношения и у России, и у Белоруссии. Но я сейчас Китай-то вспомнил, знаете, не только потому, что столетие. Это, конечно, интересно все, но Китай, он ведь такую тысячелетнюю историю имеет. Он же ведь из каких-то страшных глубин тысячелетних возникает и его политика, и его памятники, и его главные изобретения, касающиеся и философии, ну и просто пороха, наконец, или бумаги. Это очень важно. А еще есть Великая Китайская Стена. Вот такая есть Великая Китайская Стена. И мы понимаем, что, в общем, это серьезно. И это прошло испытание веками. У нас есть соседи поменьше размером, но тоже стену собираются строить. Вот Великая Литовская Стена, которая собирается возникнуть между Белоруссией и... которая намерена внезапно возникнуть между Белоруссией и Литвой. Сколько вы ей лет отпускаете? Тысячелетий. Сколько тысячелетий простоит Великая Литовская Стена, которая... наши соседи собираются отгородиться от нас с вами?
Мне кажется, она даже не превзойдет по долголетию знаменитую Берлинскую стену, тем более пока литовцы что-то хлюпенькое строят, там всего лишь колючую проволоку возводят. И, по-моему, для ребят из Афганистана или Ирака это вообще не преграда. То есть это пустая трата денег и просто показуха. А их партнеры, патроны из Брюсселя не сильно горят желанием строить что-то действительно серьезное. Поэтому, увы, как бы стена, мне кажется, на самом деле она может повторить, собственно, судьбу литовской цивилизации. Да, мы помним, что...
Да, у вас интересно, я вас читаю внимательно. Да. Вы очень глубоко забираете в историю тысячелетий-то, почти как с Китаем, обращаетесь с Литвой.
Я себя нескромно считаю все-таки знатоком этих культур, и знаю в том числе языки, поэтому позволяю себе порассуждать широко. Так вот, на протяжении последнего тысячелетия есть только одна устойчивая тенденция этой, так сказать, цивилизации. Это их постепенное уничтожение себя и растворение в других. И вот мне кажется, что это какая-то глубинная у них установка. Вместо того, чтобы все-таки как-то попытаться, даже будучи немногочисленными, встроиться в какие-то структуры и там занимать правильное место, вот они почему-то занимаются самоубийственными вещами. Потому что вот это перенапряжение, которое они сейчас вызывают для себя в отношениях и с Белоруссией, и с Россией, это же последние жизненные соки у них забирает. Да. И, к сожалению, мой прогноз неутешительный.
Да, вы знаете, ведь совершенно верно. Я, вы знаете, вот эту историю, мы с вами в чем сходимся абсолютно? Вы и я такие скрытые или явные, все-таки имперские мы люди. Мы люди союза, мы люди какого-то такого, да, единения, союза и так далее. И меня всегда занимал вопрос, почему кто-то вот такую позицию занимает, внутреннюю, человеческую и, там, я не знаю, гражданскую, какую хотите, или как ученый, или как журналист, а кто-то прямо вот старается как можно уползти, как можно дальше от этого. Ну, мне казалось, я таких больше людей на Украине увидел, а я вижу их совсем мало, в Беларуси, к счастью, больше, а вот в Прибалтике их просто нет. Вот этой союзности, вот этого соборности, что ли, я не знаю, вот этой какой-то... Вы же там правильно пишете, в конце концов, если уж совсем глубоко копнуть, у нас у всех там предки практически общие, это правильно я вас понимаю, да, ваши исследования?
Да, конечно.
А вот одни почему-то хранят в себе это желание объединяться, слиться в единый такой какой-то, я не знаю, пусть он будет разнообразный, пусть он не будет монотонно серый, пусть он будет разный, но в некую вот цивилизацию действительно такую многообразную очень, а у других совершенно этого нет желания. Вот нет и все, вот они просто растворяются. Было 4 миллиона, стало 2, ну ладно, ну вот и значит, но зато мы что-то к чему-то примкнули, к какой-то демократической модели. Какая может быть модель, если вы растворяетесь? В половину вас уже нет, как население страны, как нации, как Бог его знает. Что творится-то с людьми?
Вы знаете, самое парадоксальное, что максимум вот исторический по населению в Литве и в Латвии, угу, именно этнических латышей литовцев, был в советское время. То есть, угу, вот Советский Союз – это большая империя, там построена русскими совместно с другими народами. Они помогали им выживать и там плодиться, размножаться и развиваться. Но, угу, это вот им не понравилось. Они подумали, что вот на своем хуторе, живя, так сказать, отгородившись от всех или там приняв вассалитет западного центра, у них получится лучше. Оказалось, что, ну, провал почти по всем направлениям. И это, на мой взгляд, действительно глубинная установка культуры. Угу. Потому что без вот помощи большой культуры, потому что все-таки культура-донор – это русская большая культура, у них все получалось. А англосаксам от них ничего не нужно.
Да, это правда.
Ну, кроме вот этой буферной территории. Они ничего не получают для собственного развития, и потому уезжают, прячась вот от этой угрозы истерии войны. И видя, что, ну, а Литва-то ничего не дает, там это глухое захолустье уже, mm-hmm, а не витрина, как было в советское время.
Да, это интересно, это правда. Алексей Валерьевич, смотрите, а вот поясните нашим радиослушателям, а что там действительно такая серьезная угроза? Вот вы тут упомянули всяких граждан с Востока с разными политическими и религиозными взглядами, которые туда будут транзитом идти теперь через Беларусь, да так будут идти, что стену пора строить, которая, конечно, их не сдержит, безусловно. Что бы это могло сдержать, такую волну? Ну, наверное, добрососедские отношения с Беларусью, но их рушат. Стена не сдержит. Но просто для большего понимания, а кто там транзитом-то туда идет? Кто представляет угрозу? Кого теперь Беларусь, умыв руки, говорит, ну, теперь пусть идут? Вот это что за контингент? Что там за народ? Там есть какая-то социология? Кто туда тащится?
Есть. Сейчас преобладают граждане Ирака, но в основном курды, да, угу, которые бегут и от войны и в Ираке, и в Сирии в том числе, и, ну, пытаются как-то, uh-huh, найти убежище в Европе. Затем бегут из Сирии арабы, бегут жители тропической Африки, то есть совсем черные люди. И сейчас появились афганцы. Вот в связи с уходом американцев, я,
да,
думаю, афганцев там, будет
там, конечно,
еще больше.
Конечно, интересные события происходят, да. Мир, да, конечно, да, резко
вот,
меняется.
Вот такой,
да.
Ну, фактически, это все места, где Запад сам устроил войны и бедствия, да, или где, да, ну, катастрофа с медициной и с голодом, и, угу, и эти люди просто хотят, ну, выжить, спастись как-то, или даже, чтобы их союзники, покидающие спешно Афганистан, ну, приняли, позаботились, потому что их талибы просто убьют там всех.
А как Беларусь их раньше фильтровала? Она их просто не пускала? Она просто заворачивала их, да? И как это было?
Вы знаете, да. Вы знаете, несколько было методов. Во-первых, у нас же выстроена инфраструктура. Все-таки да. Мы справлялись с теми потоками, которые были, задерживали, отправляли назад. И это было, кстати, по договоренностям с Евросоюзом.
Да,
у нас до кризисное время было такое партнерство, но они решили вот это все обрезать. То есть мы своими силами справлялись. А сейчас эти потоки усилились, нам нет резона специально это все останавливать, тратя миллионы долларов там, денег бюджетных на это. Поэтому, ну, если вам не нужно безопасное, спокойное государство на своих границах, ну, хорошо, теперь это все ваши проблемы.
Теперь ваши проблемы, да. Алексей Валерьевич, давайте поклянемся, что мы извлечем из этого все возможные уроки. И сами никогда так вести себя, так себя вести никогда не будем. А мы переходим к мимолетностям, к мимоходам, к разным таким приятным, симпатичным миниатюрам, которые нам предоставляет главный редактор газеты «Антенна» Анастасия Николаевна Телешева. Это ее постоянная рубрика.
Мимоходом.
Как обычно, ждем от вас какой-нибудь житейской, небольшой, симпатичной истории. Рубрика у нас, как вы знаете, «Мимоходом». Но это у вас есть течение вашей жизни, есть встречное течение жизни Белоруссии, Минска, городов, в которых вы бываете. И вот где-то там какая-то искорка высекается, вы иногда здорово про это рассказываете. Нет ли у вас какой-нибудь еще интересненькой истории на этом?
Есть.
А и расскажите.
Есть. Да, небольшая, связанная с Минском, это все в Минске было. Алло.
Да-да, да, да, слушаю внимательно. А эхо большое, может быть, что-то где-то поближе держать?
Я не знаю, как поближе, вот, я уже вот максимально лучше. Близко.
Вот лучше, вот так.
Лучше?
Да, отлично просто, да.
Да, замечательно. Почта. Ну, вы знаете, как ходить на почту, я не знаю, как давно вы там были, но у нас,
бываю.
Если ты идешь на почту, бываете, да?
Бываю,
ну, вы знаете,
бываю.
Что это как минимум 15-20 минут вылетевшей из жизни, потому что там жизнь останавливается, там все очень медленно, печально.
Так.
Но зато с эффектом. Ну, вот пошла я на почту, захожу и понимаю, что людей очень много стоит, и понятно, что я буду ждать минут 15-20, а если честно, даже не помню, за посылочкой какой-то, чтобы получить посылку. А возле меня, до меня, стоит дедушка, пожилой достаточно, ему за 80 лет, мужественно стоит, даже не садится на скамеечку, там каким-то бабушкам место уступил, стоит на ногах, ну и ждет. Ну, и это все же на моих глазах, потому что он стоит до меня. Подходит он, наконец, к этому заветному окошку спустя вот эти 15-20 минут и хочет послать, если я не ошибаюсь, в Москву, ну, кому я уже не знаю, два письма. Он покупает все это, там, то, все, там, что
положить. Конвертик-марочку?
Да, покупает, и ему уже подсчитывают сумму, называют, ну, сейчас я из головы назову сумму, потому что я не помню, сколько это стоило, не очень много, допустим, там, 7. Ну, и ему называют цену эту вот 7. Он так удивленно сказал, не печально, но удивленно сказал, о, я думал, в 5 вложусь. Ну, что это обойдется ему, это 2 этих письма в 5 в наших. И тут же люди, те, что стояли поблизости, ну, естественно, сочувствуют дедушке. И кто-то, молодой человек, наконец, сказал ему, что, ну, вы знаете что, позвонить было бы дешевле, конечно. Ну, в Москву же хотите послать письмо, позвонить дешевле намного будет. А дедушка так послушала его и отвечает, да, конечно, но эффект бы был не тот. Это было так умилительно, но эффект был не тот. Вот понимаете, вот эти 2 письма, мне кажется, что за эти годы не знаю, как вы, я вообще, если честно, не помню, когда я писала последнее письмо.
Да, это правда.
Но эффект бы был точно не тот. Вот
точно,
написать письмо самому, даже вот именно написать, не напечатать, там, не послать e-mail, или там даже не напечатать на листике, а вот написать самому, потому что у него были написаны, ну, он же посылал эти еще письма, то есть у него уже были написаны им самим письма, вот эффект бы был не тот. Это важный момент, и вот думаю, что посылать письма, не вот это, вот что-то в этом есть, согласитесь. Эффект
Анастасия
очень
Николаевна,
большой.
Анастасия вот Николаевна, вы всколыхнули, как обычно. Обычно ваши маленькие истории, пока вы их рассказываете, у меня внезапно своя какая-нибудь цепь ассоциаций выстраивается, я вспомнил, что совсем недавно я как раз перелистывал старые студенческие письма, где мы с друзьями переписывались по поводу своей собственной первой или второй там практики. У кого какие успехи, какие заметочки вышли и так далее. Сейчас получение, и это так трогательно, не говоря уже о письмах от родных и близких, которые я тоже храню, это очень важно. Вы знаете, это так трогательно все. И сегодня письмо, ну что я могу получить на почте или отправить? Ну, посылочку я могу отправить. А получаю я обычно письма, ничего хорошего. Налоговые уведомления, значит, я получаю штрафы какие-нибудь пришли, где я опять что-нибудь пересек и опять нарушил на какой-то, значит, на островок безопасности, на островок безопасности наехал или еще что-то в этом духе. Какие-то судебные приставы меня куда-то зовут по каким-то делам, которые я уже и забыл о том, что они у меня были и так далее, и так далее, и так далее. Ничего хорошего в конверт не несет.
Вот, я могу
жалко, конечно, жалко, конечно. Вот посылочки еще иногда бывают приятные. Откроешь посылочку, а там что-нибудь хорошее. А в конверте нет, да. Ну что, давайте вспоминать. Давайте, может быть, как-нибудь эту эстетику перенесем на e-mail. Черт тебя знает, но эффект будет не тот.
Ну, не тот, эффект не тот был бы. Вот так что, видите, дедушка такой всколыхнул, я так думаю, что там все стоящие, особенно молодые, задумались, что эффект, конечно, позвонить-то можно, но эффект не тот.
Ну, Онегину...
Поэтому слова эти...
Да, Татьяна Онегину могла бы и позвонить, но эффект был бы не тот.
Да, точно. Ну, и для Пушкина был бы эффект.
Для Пушкина эффект, да. Анастасия Николаевна, спасибо вам большое за ваш рассказ, за то, что Пушкина вспомнили мы с вами, и за такие вещи ностальгические. Они без них тоже никуда. Спасибо вам большое.
Спасибо вам большое.
Спасибо.
Спасибо.
Всего
до свидания.
Доброго.
До свидания.
Ну что, дорогие радиослушатели радиожурнала «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва», я, Владимир Мамонтов, его ведущий, должен вам сказать, что радиожурнал потихонечку приближается к своему финалу. Финал, как обычно, у нас будет от Вячеслава Шарапова, ведущего редактора Минской радиостанции «Спутник». Он нам расскажет о хорошей белорусской песне, а потом эта песня еще и прозвучит у нас в конце, настраивая вас на добрый лад. Вот с этими пожеланиями доброго лада я с вами попрощаюсь, а вы еще послушайте Шарапова и музыку. Всего доброго!
Беломания. Друзья, вы, конечно, помните исполнителя, которого зовут Александр Рыбак. Тот самый, что в 2009-м выиграл конкурс «Евровидение». Норвежский парень с белорусскими корнями. Со своим музыкальным почерком и стилем. Со скрипкой, кстати. И с открытой улыбкой. Чем и подкупил искушенного европейского зрителя. Кстати, у него есть песни на белорусском языке, на стихи Глеба Лободенко. Называется она «Небосхил Европы». Небосклон по-русски. Сегодня у нас с Европой не очень. Санкции, знаете ли, и все такое. Взаимопонимания нет. Их новых ценностей мы тоже не понимаем. Той классической Европы, кажется, уже не будет. Но останутся старые французские комедии, останется литература и классическая музыка останется. Наверное, Скандинавия еще поборется за свои традиции. Итальянцы недолго порадуются победе на футбольном чемпионате вместе с мигрантами. Наиболее печальной будет пустеющая Прибалтика. Ну а мы, наверное, начнем искать иные ориентиры. Рано или поздно мы будем большой Евразией. И странно и грустно звучит эта песня о небосклоне Европы. Созвучна ли она сегодняшнему дню? Более чем. Поет Александр Рыбак.
Выучаю я тебе на дрожь. засніть. Гори, реки, гаї, луги, тут мій дом, тут є раї. Небосхил Європи знов молоди, звисі глядіть на городи, на душі твоєї таємне світло, шляхом ночним знов привело. Схил, сонце зорь.